Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, четверг, июнь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 17 градусов, ощущается как 15. Трамп раздражен президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на советников американского президента. По их словам, Трамп также раздражен и президентом России Владимиром Путиным, но в меньшей мере. По словам собеседников издания, Дональд Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский плохой парень, который подталкивает мир к пропасти ядерной войны. В других случаях он говорил, что понимает, почему президент Украины сопротивляется, он выступает против врага, который полон решимости продолжать конфликт. Источники пояснили, что президент США склонен быть более почтительным к Владимиру Путину, хотя иногда он выражал разочарование. Он рассматривал возможность введения дополнительных санкций против России, но пока воздержался от этого. Такая новость. Следом за ней министр обороны США Пит Хексет распорядился перенаправить американским военным на Ближнем Востоке взрыватели ракет, которые предназначались для Украины. Украинские военнослужащие использовали взрыватели ракет для противостояния атакам российских беспилотников. Просто для понимания, какая картина мира сейчас складывается. Международное рейтинговое агентство Standard Poor's Global Ratings объявило о дефолте Украины по ценным бумагам, привязанным к ВВП. Агентство понизило рейтинг соответствующих облигаций с 2С до D. Дефолт. То есть D это и есть дефолт. После того, как Украина пропустила выплату в размере 670 миллионов долларов сроком на 2 июня 2025 года. Ничего такого хорошего, да? Дальше. Вчера президент Америки и президент России поговорили по телефону. Инициатива, я так понял, исходила от американского президента. И вот заявление американского президента Дональда Трампа. «Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Звонок длился примерно 1 час и 15 минут. Мы обсудили нападение на российские пришвартованные российские самолеты со стороны Украины, а также различные другие атаки, которые имели место с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнее нападение на аэродромы. Мы также обсудили Иран и тот факт, что время на принятие решения Ираном относительно ядерного оружия истекает, и это решение должно быть принято быстро. Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом, я считаю, мы пришли к согласию. Президент Путин предложил принять участие в обсуждениях с Ираном, и что он, возможно, мог бы помочь в скорейшем завершении этого вопроса. По моему мнению, Иран медленно принимает решение по этому очень важному вопросу, и нам понадобится окончательный ответ в очень короткие сроки». Так звучит сообщение Дональда Трампа. В нем совмещаются две темы – Украина и Иран. В Иране мы можем выступить посредниками и помощниками в урегулировании конфликта, о чем говорит Трамп. А по поводу Украины, здесь все заканчивается на том, что президент наш сказал Трампу, что будет ответ за нападение. И Трамп, в общем-то, я так понял, не высказался против, и он понимает, до него дошло, да, он понимает, почему этот ответ с нашей стороны будет, и что, видимо, этот ответ будет достаточно чувствительным. Также есть заявление помощника президента России Ушакова по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Главные тезисы. Путин сообщил Трампу, что Украина пыталась сорвать переговоры, но Москва на провокации не поддалась. Владимир Путин подчеркнул в разговоре, что переговоры России и Украины в Стамбуле были полезны. Киевский режим, по сути, превратился в террористическую организацию. Лидеры не обсуждали меморандумы по урегулированию украинского конфликта. Вопрос встречи Владимира Путина и Зеленского никогда не стоял в практической плоскости. Трамп сообщил Владимиру Путину, что США не были проинформированы о планах нанесения ударов по аэродромам России. На вопрос о переговорах России с террористами контакты по соответствующим линиям для урегулирования могут осуществляться. Трамп сообщил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с Ираном со стороной, значит, по ядерной сделке. Путин и Трамп обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между странами, у которого есть огромный потенциал. Президенты охарактеризовали их обмен мнениями как позитивный и продуктивный. Лидеры договорились продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам. Зеленский и его аналитика. Я должен это прочитать, просто потому что это очень смешно, потому что, видимо, Зеленскому дали говорить от себя. С каждым новым ударом по Украине, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Владимир Зеленский, 2025 год. Все-таки он, конечно, уникальный человек во всех смыслах этого слова. Экзот редкостный. Потом Трамп удалил свой пост, пишет Александр. Удалил и перезалил. Видимо, у них как-то оно неправильно залилось, поэтому удалил и перезалил без изменений. На что обратили внимание Александр и журналисты RT, например. Примерно такая история. Алексей, посмотрела ваш гороскоп, вам положено на Земле жить, пишет Александра. Ну, я пока на Марс не собирался в целом, Александра, спасибо. А где еще можно жить, кроме как не на Земле? Что имеется в виду? Или вы имеете в виду, надо жить не в многоэтажке? И что там еще в моем гороскопе, Александра? Нет там случайно такого пункта, я должен встретить Александру? Вот. Нет, нет такого. Доброе утро! Да? Имя женщины должно начинаться на Алекса, а заканчиваться на Ндра. Нет, нет такого. Дальнейших переговоров не будет, с террористами разговоров не будет, мы обязательно ответим. Пишет Василий. Мечта пробахнуть по Лондону может избыться. Трамп не против, пишет Федоров. Нет, это не обсуждалось, Федоров. Кажется, великих укров прогревают дефолтом. Еще черная метка от нашего президента. Они думали, им герани накидают и будут терроризировать они нас дальше, как все, как они любят, значит, дело техники пишет. Сегодня у Алексея будет прибыль и начнутся новые романтические отношения, пишет 506. Да, смешно, смешно. Какой раздражительный, однако, человек этот Дональд, пишет Вит. Карибский кризис – это детский сад по сравнению с тем, что сейчас происходит, пишет Василий. Возможно, Василий слышал такие оценки. Ну, действительно, сейчас говорить о том, ну, насколько ситуация хуже или лучше, можно. Хотя бы потому, что посмотреть на Европу и на тех людей, которые сегодня управляют Европой, возникают очень глубокие, сложные вопросы. А как мы вообще до сих пор все вместе остаемся живыми? Вот. Все-таки, как считают некоторые, раньше с этим было лучше. Больше ответственности было в политических кругах, но в какой-то момент получилось то, что получилось. Руководящие посты заняли люди, которые не должны были занимать никаких руководящих постов, а их туда, прямо говоря, поставили для выполнения определенных задач, определенных лоббистских групп. После Пёрл-Харбора США применили ядерное оружие, а мы опять только пальцем погрозим, пишет деда Вова. Деда Вова, у вас, конечно, исторические разрывы мощнейшие. Посмотрите, пожалуйста, когда была бомбардировка Пёрл-Харбор и когда была бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Может быть, вы обратите внимание, что там несколько лет между ними. Трамп сложный человек. Сначала он говорит, что Россия права, потом про Путина гадости говорит, потом опять соглашается, пишет Александр. Да, есть мнение в окружении нашего президента относительно того, почему Трамп себя так ведет. Кстати, господин Ушаков об этом и говорил. По нашему мнению, насколько я понимаю, по мнению нашего руководства, до Трампа доходит не вся информация. Он плохо информирован насчет этого конфликта. И те люди, которые его окружают, пытаются ему преподнести ситуацию однобоком. Вот о чем речь. То есть, ну, царь хороший, бояре плохие, конечно, вроде бы получается, но вроде бы и нет. И вот прямые разговоры как раз-таки нашего президента и президента США дают самый лучший результат обычно. И вот вчера эти переговоры длиной в 1:15 состоялись. Трамп так мотает сильно, что складывается ощущение, будто там двойник, пишет 506. Да-да, тройник. Это, кстати, любимый аналитический прием всех сбежавших из России журналистов, говорить про двойники, тройники и вот это вот все. Надо в какой-то момент им все-таки было остановиться и не хоронить себя прилюдно, вот, и свою профессию, и, в принципе, звание каких-то там аналитиков, журналистов. Но они решили не останавливаться. Ну, бога ради, это их выбор. В принципе, мы идем дальше. Трампу говорит Москва, слушать надо чаще, пишет Гномб. Ну, куда уж чаще, и так каждый день наверняка слушает. Если Украина полтора года готовила эту операцию, то есть еще при Байдене, пишет Василий. Ну, Украина много чего сейчас наговорит. И полтора года, и 10 лет, и 100 лет, они много что могут сказать. Давайте не основываться на том, что говорит Украина, давайте исходить из того, что говорят наши правоохранительные органы, наши спецслужбы. исходить из той информации, которую мы уже проверили и можем достоверно выдать вовне, потому что иначе вы будете находиться в поле украинского пропагандистского мифа, а это неправильно, хотя бы потому, что вы сторона, противостоящая украинскому пропагандистскому мифу. Ну, хорошо, если вы себя не мните стороной, противостоящей украинскому пропагандистскому мифу, тогда вопрос, с каким конкретно мифом вы боретесь в данный момент. Трамп просто волатилен, его бьет то об пол, то потолок, пишет Стэн. Кто инициировал звонок, пишет Стэн из Лев. Ну, судя по тому, какие были комментарии, судя по тому, кто как это говорил об этом, я так понимаю, что Трамп инициировал этот звонок. Трамп. Зеленский тоже говорил, что до Трампа не все доходит, пишет Док. Да, Зеленский еще много чего интересного говорит. Он называет нашу переговорную группу идиотами, например. Он, например, рассказывает, что мы показываем кому-то средний палец. Зеленский много говорит, и при этом, чем больше он говорит, тем меньше он значит вообще. Это тоже надо как бы учитывать. Поэтому вы можете ссылаться на Зеленского и даже применять слово «тоже», как бы имея в виду, что Россия говорит, Владимир Путин говорит, и Зеленский тоже, вы подчеркиваете, говорит. Ну и я тоже говорю, мы все тоже говорим. Но надо понимать вес слов каждого человека. Да, Зеленский формально, хотя есть и к этому вопросы, президент страны. Да, и Дональд Трамп президент страны, и Владимир Путин президент страны. Так и есть. Все, это президенты вроде, да? Ну, по факту. Но вес их совершенно разный. И поэтому, когда вы говорите «тоже», мне даже немножечко как-то неудобно за вас. Простите. «Трамп каждый день слушает, говорит Москва, в переводе гоблина», пишет Сергей Захаров. Скорее всего. «ВК все время висит, в метро так и вовсе бесполезная вещь. Надеюсь, что в стандартной трансляции у вас проблемы временно», пишет Павел. Надеюсь, Павел, вы когда-нибудь будете писать по теме. Ну, по-дружески. Каждый раз вы меня начинаете раздергивать с этими трансляциями. Еще раз, я не отвечаю за вопросы трансляции. Вообще никак. И никогда. Естественно, Трамп. Удар под стратегом подставил США в первую очередь. И мы теоретически можем ответить также по США, пишет Василий. Да не в нас дело. Вот я бы предложил вам порассуждать на эту тему. И, кстати, по-моему, надеюсь, я не ошибусь, Wall Street Journal по этому поводу пишет. Они говорят, удар по стратегам означает, что могут ударить ведь и по американским стратегам в какой-то момент. И, наконец-то, они прозрели, потому что я об этом говорил сразу. Это ящик Пандоры, который Украина и кураторы, которые стояли за этим, открыли. Теперь, если Украина позволяет себе, или кто-то позволяет Украине атаковать стратегические силы ядерной державы, и не абы какой, а сильнейшей ядерной державы в мире. Почему? Потому что у нас ядерный запас самый большой. Ну, просто есть статистика прямая. Ну и средства доставки у нас еще есть гиперзвуковые, вот, у американцев пока с этим не лады. Так вот, если они атаковали, значит, какие-то другие люди в какой-то момент могут посчитать, что они могут, например, так атаковать ядерные силы США. Это не обязательно должны быть украинцы, и это уж точно не будем мы, ну, потому что нам ядерная война между двумя державами не нужна, ну это бред. Но это могут быть какие-то совершенно оторванные люди, которые посчитали, что, смотрите, какая-то небольшая страна, но очень зазнавшаяся, вероятно, вот, некая группа лиц, которая потеряла весь контроль над собой, она может попытаться атаковать ядерный арсенал, ну вот, ядерной державы, да? Ну, если российский ядерный потенциал можно вот и вообще арсенал атаковать, почему нельзя атаковать американский? Вот объясните, почему сейчас, как вы будете в голову теперь каким-то посторонним людям с оружием, носящимся там по планете, объяснять, что они не могут атаковать американский ядерный потенциал? Вот как? Я считаю, что ситуация безответная, она опасна не только для нас, она опасна вообще для всех. И в первую очередь для американцев она опасна. Почему? Именно потому, что сейчас надо показать, что любое прикосновение к ядерным силам серьезного, да, государства, большого, ядерного, это абсолютно смертельная вещь для того, кто прикоснулся к этому и попытался, помыслил об этом. Серьезно говорю. Почему? Потому что это очень опасно. Сегодня они атаковали наши стратегические силы так. Завтра у них еще какая-нибудь идея родится по поводу атаки наших стратегических сил. Мы не применяем ядерного оружия, мы это подчеркиваем каждый раз, да? Хотя фактически уже есть причина применения. То есть мы имеем право даже по законам, которые у нас есть, и законы эти обнародованы. Всему миру донесена наша позиция по этому поводу. То есть мы можем в любой момент, сославшись на документ, сказать: все, все, нам надоело. И я думаю, эта ситуация опасная. Почему? Потому что не должны даже думать в своей голове разные страны, так скажем, не этого уровня, не входящие в ядерный клуб, и уж тем более не входящие в первую тройку этого ядерного клуба, думать, что они могут наносить удары по ядерным объектам. Им просто должно быть это, ну, в голове запрещено абсолютно. Иначе это уже назад не провернуть будет. У меня есть вообще сомнение, что это, в принципе, теперь уже назад можно как-то провернуть. У меня есть сомнение. Не знаю, возможно это или невозможно. Буду вот вместе с вами наблюдать. Но это крайне опасно. Поэтому, по логике, американцы сейчас должны бы выступать за то, чтобы те, кто посмел это сделать, были очень серьезно наказаны. Очень серьезно. Но это реально стиль англичанки, натравить одних на других, а потом таскать каштаны из пепла ядерной войны, пишет 506. Ну, не было такого даже и у англичанки, давайте так. Это тоже все равно новинка. Когда мы с англичанами воевали много там, веков подряд, ядерного оружия не было. А здесь очевиднейшая атака на ядерные силы, которые мы, ну, объективно говоря, не применяем. Мы их не применяем. Я еще понимаю, если бы они пытались атаковать наши ядерные силы, потому что мы их ядерным оружием бомбим, что, в общем, скорее всего, у них бы уже не получилось что-либо атаковать. А здесь они просто их атакуют. То есть это и есть эскалация. Давайте тренироваться на британцах с атакой на стратегические силы, пишет рука нога. Британцы худо-бедно все-таки тоже ядерная держава. Да, понятно, в чьих руках находятся там коды и возможность управления в американских, но тем не менее Британия ядерная держава. Не забывайте об этом. Вот. Так что всех забияк разнообразных, где бы они ни находились, в Британии, на Украине или где-то еще, их надо очень серьезно наказать. И в этом, на мой взгляд, должны быть заинтересованы все ядерные страны. Потому что когда Трамп очень серьезно рассказывает о том, что он не хочет, чтобы ядерное оружие появилось у Ирана, а мы отвечаем тем, что мы можем помочь в вопросах договоренности между Ираном и США, мы понимаем, почему Трамп так беспокоится. Ну так надо понять еще, что и беспокоиться о том, что кто-то атакует стратегические силы России. Надо беспокоиться вместе всем. Потому что кто-то, значит, себе позволяет, кто-то не входящий в клуб. А такого быть не должно. Это атака фактически на все ядерные державы одновременно, вообще-то, ну если задуматься. Да? Думаете, они настолько поехавшие, пишет Алина? Кто они и насколько поехавшие? Ядерное оружие абсолютно бесполезно, это очевидно всем, пишет Илья. Это очевидно всем, Илья, до того момента, пока его не применили. Ровно такие сообщения, Илья, как у вас, это абсолютно безответственные сообщения. Абсолютно безответственное и безответственное поведение по отношению к самому смертоносному оружию, доселе созданному на планете Земля. Ядерное оружие – страшная вещь. Его не применяют только потому, что Россия имеет невероятное терпение. Вы можете провести мысленный эксперимент, при котором Соединенные Штаты Америки наносят удар, по Соединенным Штатам Америки наносит удар вот какая-то другая страна. Не в обиду, пускай это будет Мексика. Мексика не собирается этого делать, но на всякий случай. Представьте себе, завтра Мексика дронами разносит, ну, 1, 2, 10, не знаю, самолетов стратегической авиации, Б-52 Соединенных Штатов Америки. Представьте себе ответ. Я не знаю, какой был бы ответ со стороны Соединенных Штатов Америки, но почему-то я представляю себе, что он был бы, скорее всего, сразу ядерным. Прямо сразу, без разговоров вообще. У меня такое ощущение. Вот. Потому что, наверное, американцы не думают, что мы с ними будем развязывать ядерную войну за Мексику, да? А здесь в какой-то момент они так сильно включились в тот конфликт, который сами же и создавали, что создалось впечатление, что они могут ввязаться в ядерный конфликт с нами из-за Украины. В какой-то момент было такое ощущение. Вот сейчас, я думаю, нам всем нужно, ну не нам всем, а тем людям, которые за это отвечают, между собой убедиться в том, что друг с другом воевать мы не собираемся ни при каких обстоятельствах. Вот, восстановить все линии связи, которые можно восстановить по этому параметру, разойтись в разные стороны, Америке покинуть территорию исторической России и не пытаться здесь диктовать свои условия, вот, заниматься собой, у них есть чем заниматься, у них полно всяких разных дел, вот, могут соперничать с кем-то еще, ну, а нам навести максимальный порядок на наших исторических территориях и избавить эту землю от нацистов. И, собственно, по-моему, такой план и есть. При этом те, кто планировал атаку на стратегическую авиацию, те, кто осуществлял атаку на стратегическую авиацию, должны персональную ответственность очень жестокую понести, на мой взгляд. Причем это должно быть в какие-то кратчайшие сроки, для того, чтобы никому вообще в жизни и никогда не повадно было. Британцы из ядерного клуба и устроили эту диверсию. Почему наперебой собака Зеленский и его хунта гавкали, что это не они, пишет Дело техники. Да-да, мы рассуждали на эту тему, Дело техники. Возможно, так оно и есть. Так скажу, на высших кругах, да, вот, например, кстати, Ушаков, нет, простите, Рябков вчера об этом говорил, замглавы Министерство иностранных дел Российской Федерации, он сказал, что если не будет реакции от Вашингтона и Лондона, вот, создастся впечатление, что они в этом замешаны. Примерно так он сказал. Реакция от Вашингтона последовала. Реакции от Лондона мы не видим, что усиливает наше подозрение. Усиливает. Еще один мысленный эксперимент, мы его уже проводили. 404 сразу бы бахнула по нам ядеркой, если бы она у них была, пишет 506. Да, и в этом сомнений все меньше. Об этом, кстати, сказал вчера президент, что режим украинский фактически стал террористическим. Помню, японцы после Хиросимы сказали: подумаешь, это не стратегический город, ерунда, это ваша бомба такая бесполезная, пишет Федоров. Глубокая степень сарказма продемонстрирована нашим слушателям. Для тех слушателей, которые считают, что ядерное оружие, оно бесполезное и слабое, и всем уже это очевидно. Это вообще никак не очевидно. Завтра какой-нибудь мексиканский мучачо запустит маленький китайский беспилотник в американский стратег, что теперь, полетят в Мексику бомбить? Сомневаюсь, в этом и опасности. Отвечать-то особо некому, пишет Стас Лока. А, Стас Лока, мы это сможем узнать только тогда, когда это произойдет. И потом, почему мучачо? Почему не мачо? Почему мучачо? Потому что маленький, да? Мексиканский мачо все-таки. Полетят бомбить, уж не сомневайтесь, пишет Александр. Вот я почему-то, Александр, не сомневаюсь. Стас просто как-то сомневается в американцах. Говорит, что же, они полетят бомбить Мексику? А мне что-то кажется, полетят и будут бомбить. Ну, только Мексика, а не Украина. У мексиканцев в голове всякого такого ужасного не происходит. Поэтому они не собираются бомбить там американцев. И потом, знаете как, вы-то представили ситуацию, Стас. Я нашел брешь идеологическую в вашем сообщении. Сейчас объясню. Вы представили эту ситуацию, как некий какой-то непонятный человек просто шел и направил свой беспилотник в самолет стратегической авиации. Но это же не так было. Это же подготовлено. СБУ отчиталась по этому поводу. Руководитель СБУ Малюк, значит, позировал на фоне карт вообще-то с наших аэродромов. Зеленский взял на себя ответственность. Они вместе сфотографировали, сняли видео, пожали друг другу руки. То есть здесь не то, чтобы какой-то мачо или мучачо запустил бумеранг там какой-нибудь австралийский, кинул. Почему австралийский бумеранг в Мексике? Не спрашивайте меня. Может, есть мексиканский бумеранг. Запустили, и все такое, так вот произошло. Нет-нет, здесь, очевидно, агрессия против стратегических сил, спланированная государством соседним. Так что дело серьезное. Это вам не просто какая-то инициатива одного сумасшедшего человека. Ну да, но нет. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вангую новую схему мошенников. Я, адрес вашего бомбоубежища изменился. Для подтверждения пришлите код из СМС, пишет Александр. Алексей, в новостях было упомянуто про бомбоубежища, адреса которых можно будет узнать на госслугах. Но многие убежища находятся в ненадлежащем состоянии. Банально там пусто и ничего нет. А иногда они и вовсе затоплены талыми водами бывают. Про наличие электричества и других благ в убежищах молчу, пишет Виктор. Ну так, наверное, речь будет идти о тех, которые приведены в нормальное состояние. Интересно про убежище и госуслуги. При выключении геолокации, как сейчас делается, какое место госуслуги покажет? Навигация не работает сейчас, когда дроны летят, пишет Наим. Наверное, вы должны будете заранее посмотреть, где ваше бомбоубежище ближайшее, нет? Наим, может быть так или нет? Ой, Толику Ширию 15 лет дали, так он за кого? За нас или за укров, пишет Эдвард Дзержинский. А кто ему дал 15 лет? Кто? Укры дали ему 15 лет или мы ему дали 15 лет? Он, может быть, и не за тех, и не за других, кстати, Эдвард, не забывайте об этом. Но я не слежу за судьбой этого человека, поэтому, собственно, не знаю, что вам сказать. Скорее спрошу у вас. О, вот вы и написали. Укры вчера. Ну, вот видите, не любят они его сильно, видимо. Видимо, где-то он их задевает как-то. Вот они решили ему 15 лет и дать. Но они его, кстати, и убить пытались, насколько я помню. Помните, что-то там поджигать, стрелять в него пытались, он по этому поводу рассказывал. Я думаю, что это Украина и пыталась, потому что нам вряд ли он очень сильно интересен с точки зрения того, чтобы его где-то ловить там и наказывать, и что-то подобное. По МСД в сторону севера в правом ряду бежит утка с утятами, пишет Айсерк. Ну, пропустите ее, пожалуйста, Айсерк. Да, Standard & Poor's объявила дефолт. Да, мы это уже говорили, Серж, в самом начале, спасибо большое. Объявила дефолт по Украине до Д. Они не смогли выплатить 670 миллионов долларов. Ким Чен Ын пообещал Сергею Шойгу безусловную поддержку Москвы. Видимо, ожидается что-то на украинском фронте, пишет СВ. Ну, тут, понимаете, в чем дело. Может быть, ожидается, а может быть, это все-таки визит был благодарности. Потому что вы знаете, что северокорейские бойцы помогали в освобождении Курской области. По этому поводу вы знаете, что готовится памятник, который будет поставлен там, в Северной Корее, бойцам, освобождавшим Курскую область. И здесь, ну, наверняка обсуждалось и то, что в будущем будет. Да, что еще произойдет, вот, но я думаю, здесь еще и визит благодарности был с нашей стороны, и, соответственно, вот Сергей Шойгу этот визит совершал, вот, ну, вы видите, наверное, обратили внимание, что именно по северокорейской теме у нас контакт идет через секретаря Совбеза, то есть Сергея Шойгу, и причем очень давно эта история именно так развивается, то есть, насколько я понимаю, вот эти вот наши отношения, да, Северная Корея, Россия, они как раз-таки курируется секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу. Писали, что определенное число корейцев погибло в Курской области, пишет 506. 506, тут важно понять, кто писал, потому что, когда говорят «писали», у меня сразу возникают вопросы «кто?», на всякий случай, чтобы мы знали, потому что это могут быть враги, это может быть какой-то вброс, это может быть еще что-то. Очень аккуратным надо быть с такой информацией. Интересно, у них из-за дефолта доллар скакнет, они кипишуют из-за курса, как мы в 90-е, пишет Iron Max. У них это у кого? У Украины? У Украины есть гораздо более серьезные проблемы, чем следить за курсом доллара, на самом деле. Может быть, некоторые из украинцев этого не понимают, но это так. No. В очередной раз подтвердился абсурд тезиса о братских народах. Сербы поставляют вооружение Украине, а настоящие союзники, никакие не братья, воевали с нами бок о бок, пишет Илья. Ну, во-первых, сербы не все поставляют оружие. Давайте так вот. Илья, такое ощущение, что вы сегодня выступаете в роли провокатора. Давайте по пунктам. Во-первых, да, есть оборонные заводы сербские, частные компании, которые поставляли оружие, и власти сербские это... значит, всячески не приветствует, насколько я знаю, и в широком смысле сами сербы это не приветствуют, и сербы себя постулируют, наверное, так будет правильно сказать, как наших братьев. Среди добровольцев Донбасса были сербы и есть сербы, вот, вы это знаете наверняка, вот чтобы со стороны ВСУ были какие-то сербы, я такого не слышал. Соответственно, есть люди, которые это делают. Помогают нам. И помогают, причем еще и с 2014 года и дальше, естественно, это происходило. То есть оскорблять сербов и как-то плохо их называть в связи с тем, что в Сербии есть какие-то негодяи, которые поставляют оружие куда угодно, мы не будем. Мне кажется, это неправильно. Теперь, что касается Кореи. Вы говорите, вот мы не братские народы, в том смысле, что мы не славяне, корейцы не славяне, а мы вот славяне, или в каком смысле? Ну вот обратите внимание, в Советском Союзе были разные народы, и они все назывались братскими. А в Советском Союзе были узбеки, таджики, казахи, русские, да? Я могу дальше перечислять. Вы меня поняли. Уже суть вы в любом случае уловили. Мы назывались братскими народами. Вот, несмотря на вот этот широчайший интернационал. Поэтому ничего не мешает нам говорить, что мы братские народы с северокорейским народом. Это важный момент. Более того, когда Корея приняла участие в освобождении Курской области от ВСУшных захватчиков, боевиков. И после этого были заявления со стороны северокорейской стороны, когда это уже было обнародовано. Они сказали, что они сражались за Россию как за свою родину. То есть они вообще Россию считают своей родиной. Почему северокорейцы считают Россию своей родиной? Это важный момент, не все знают. Потому что благодаря Советскому Союзу вообще существует Северная Корея. Понятно, что здесь в этой фразе я отметаю заслугу северокорейского народа. На самом деле это не так. Я не собираюсь этого делать, но я объясняю, что сегодняшний Китай или сегодняшняя Корея Северная – это те страны, которые получили широчайшую поддержку в определенный момент от Советского Союза и благодаря этому смогли вырваться из-под того гнета фактически, под которым они находились. Только поэтому, если бы не существовало такой мощной страны, как Советский Союз на тот момент, и Советский Союз не помог этим народам, скорее всего, их участь была бы совершенно другой. Да? У них была бы уже не судьба, а именно участь. Вот о чем идет разговор. И они это помнят, что самое важное, они это ценят, и они нам в связи с этим помогают. Это второй тезис. Третий тезис, он не был описан в вашем сообщении, но я его скажу. У нас есть оборонные союзы, ОДКБ, и у нас есть двусторонние отношения с Северокорейской республикой. Обратите внимание, как северокорейские наши товарищи нам помогли, и как некоторые по ОДКБ непонятно чем занимаются. Вот это, на это я бы обратил внимание. Это не значит, что нам нужно там, отказаться от ОДКБ, что это там неправильно, что это не работает. Нет, это не значит. Это лишь значит, что настоящий союзник, он должен выглядеть вот так. И всем остальным есть чему поучиться у Северной Кореи сегодня. Вот о чем я хотел сказать. Мужчины в США массово стерилизуют себя после победы Трампа, сообщают американские СМИ, пишет Серж Копатель. Это очень старая новость, ей, наверное, месяц или два, и я не думаю, что это на самом деле какая-то массовость. Это, скорее всего, поклонники демократической партии, какие-нибудь очередные сумасшедшие извращенцы, которые вот еще и решили себя стерилизовать. Пусть стерилизуют, не знаю, они у меня не вызывают никакого гуманистического порыва, там, спасать их, эти люди, я не собираюсь этим заниматься. На самом деле, Соединенные Штаты Америки, просто для понимания, это третья по населению страна в мире. Может быть, никто этого не помнит, не учитывает. Но у них много людей, и поэтому, наверное, из-за того, что у них так много людей, у них некоторые люди сходят с ума и готовы там из-за того, что кто-то победил на выборах или не победил, заниматься какой-то чепухой. Ну и вот они, видимо, и занимаются. Стоит ли на это обращать внимание? На мой взгляд, абсолютно не стоит. Ну, хотя смешная шутка от повитренной тревоги. В США теперь будет крупнейший хор мальчиков в мире. И почему на СВО нет Белоруссии, пишет деда Вова. Белорусов полно, во-первых. Во-вторых, Белоруссия сдерживала атаки на нужных направлениях. В-третьих, на Белоруссию до сих пор готовится агрессия со стороны стран НАТО, и вы прекрасно знаете здесь и польские планы, вот, и литовские планы. В-четвертых, Белоруссия еще в 2020 году выстояла под напором, вот, под которым Украина в 2014 не выстояла и была сломана, да, я имею в виду майданный напор. Ведь в Белоруссии пытались совершить Майдан в 2020 году, это же было вот совершенно недавно, мы просто очень быстро все забываем, не забывайте. Поэтому к белорусам я даже не знаю, какие претензии и где можно предъявить. Белорусы стараются. Другое дело, что белорусов с идеологической точки зрения точно так же хотят отравить и хотели всегда отравить, как отравили украинцев. Да? И тут, я думаю, ни для кого не секрет, что вот эта проблема, которая произошла с украинцами, она в любой момент могла произойти и с белорусами, и даже больше скажу, с нами, со всеми. Вот. Сейчас из вот этого триединого возможного государства, некой, знаете, вот некого идеала, о котором мы всегда говорим, Россия, Беларусь и Украина, сейчас вот Украина это то место, где у людей, где людям вывернули головы наизнанку, просто, ну, перепрошили сознание. К сожалению, это так. По поводу ОДКБ, мое такое мнение, то страны типа Таджикистан нужны в этой организации для защиты границ с Афганистаном, и по поводу СВО их не трогают, а Беларусь, если вступит в СВО напрямую, тут же прибалты и поляки вторгнутся, пишет СВ. Почему изначально мы стеснялись сказать, что мы, северные корейцы, сражаемся вместе с нами? Значит, ну как-то странно сформулировано у вас, я понял. Почему мы стеснялись? Мы, Павел, вы думаете, что все обосновано стеснением? Я предположу, очень коротко, что все обосновано военной тайной. Один из вариантов победить – это обмануть противника. И многие говорят, что искусство войны – это искусство обмана. Собственно, в разных там китайских трактатах военных это тоже написано. Да и многие это подтверждают. Перехитрить, да? Суворов через Альпы шел, тоже перехитрил. Никто не должен был через Альпы прийти. Это невозможно считалось тогда. Суворов взял, пришел. И пришел, увидел, еще и победил. Поэтому перехитрить. Нет, никого нет. Нет, ничего не знаем. Видеть не видим. Какие корейцы? Нет никаких корейцев. Вот. И представьте себе ВСУшника, который встречает на поле боя вдруг корейского солдата. Я думаю, что у него стынет кровь в венах от того, что он видит перед собой что-то, чего он раньше вообще не видел. Слышит язык, который он раньше не слышал. Видит лица абсолютно уверенные, да? Я посмотрел и пообщался с людьми, кто вот видел, как корейцы работают, говорят, что это люди совершенно самоотверженные, это даже в шок некоторых наших повергало, насколько они подготовлены с точки зрения... ну, опять я не хочу это слово употреблять, идеология, но вот уже употребил, поэтому пускай будет. То есть, насколько они готовы, реально, прямо говорю, умирать за идею. Вот так. Вот так. И это наши об этом говорят, об этом пишут, что это ну, что-то поразительное. Ну, может быть, это для нас уже что-то поразительное сейчас, в 21 веке, в России, вот, а может быть, это было бы совершенно непоразительным для нас где-нибудь в середине 20-го столетия, во времена Великой Отечественной войны. В общем, идеологическая убежденность, убежденность как таковая и самоотверженность северокорейских бойцов, она заслуживает не просто восхищения, а изумления даже. Вот примерно так это все характеризуется. Мотивированы, да, крайне мотивированы, вот так давайте скажем, крайне мотивированы. Так, вот, к примеру, купленные армянские провокаторы во время визита Лаврова обвиняли Россию в предательстве. Миллионы армян чилят по всему миру, а мы, типа, должны за них решать их проблемы, пишет Лис Хитрый. Кстати, по словам самого Сергея Лаврова, те непонятные вещи, которые возникали во взаимоотношениях Армении и России, на данный момент улажены. Поэтому давайте не будем в этом смысле бередить души. И не только, и сердца. Понятное дело, что разнообразные структуры финансовые, там, USAID и прочие, прочие, много лет работали над тем, чтобы Армению превратить в антироссию, Грузию превратить в антироссию, да, в общем, все приграничье российское превратить в антироссию. Сейчас, кажется, ситуация, во-первых, остановлена, во-вторых, у нее пошел обратный ход. Например, у меня очень позитивные ощущения относительно Грузии и последних вот вещей, которые в Грузии происходили. Мне кажется, это очень правильные действия со стороны грузинских властей. Вот. Поэтому, наверное, нам нужно постараться сделать так, чтобы эта ситуация разворачивалась в обратную сторону уже теперь. Я даже вижу некоторые видеозаписи, вот сегодня с утра смотрел, какая-то женщина, ну, она почему-то матерится, правда, вот не знаю, что за мода такая материться, когда записываешь видео, она ходит по Киеву и говорит, а я вот в начале Майдан поддерживала, а я вот в 22-м году против России сильно выступала, сейчас иду по Киеву и понимаю, что нас обманули, Запад, ну, вот все, вот пошло именно то, о чем мы с вами говорили, что в какой-то момент перещелкнет тумблер в голове у людей там, и они начнут понимать, что их просто использовали как пушечное мясо против России, для того, чтобы расколоть Россию. И вот, кажется, потихонечку этот процесс пошел. И уже есть видео, где они это все записывают, выкладывают. Вот сегодня такое видео буквально с утра смотрел. Жалко, конечно, что сейчас потихонечку этот процесс начинается. Как было бы здорово, если бы они это быстрее поняли и гораздо раньше, где-то году в 13-м, когда вышли на Майдан, вот, чтобы они в этом Майдане разочаровались раньше, чем они его начали. Но, видите, технология, все-таки умение работать с аудиторией, запудрить мозги, ну, на высочайшем уровне в определенный момент выстроены, и много денег на это потрачено. Что говорить? Многие те вещи, которые мы сейчас явственно видим, да, в нашем информационном пространстве, согласитесь, там, лет пять назад были не ясны. Ну, или если ясны, то немногим. А если и пытались эти немногие объяснять, что происходит, то они казались какими-то совершенно сумасшедшими людьми, да, кричащими патриотами они казались, вот, какими-то алармистами, которые какие-то странные вещи говорят. В смысле, какой YouTube? Зачем закрыть? Какая идеология? Что вы говорите? Ведь до сих пор даже есть такие люди. Я удивляюсь, честно. Ох, как долго там тумблер будет перещелкивать. Там быть против России — это главная нацидея, мне кажется, пишет Иван. Ну, Иван, да, к сожалению, так на данный момент. Наши парни же встречают колумбийцев и прочих поляков. Почему бы им не встретиться с нашими корейскими гостями, пишет Лис Хитрый. Вот и встретились, Лис Хитрый. А вот Леша объяснял, и вполне себе нормально и понятно, пишет 506. Спасибо большое, 506, что увидели в этом тонком намеке ту самую правду сермяжную, о которой я говорил. А я вам всем говорил. Я вам всем говорил. А вы не слушали. Не было пророка в своем отечестве. А теперь, вы все делаете вид, что вы всегда это все знали. Ну и ладно. Елена мне написала: всегда сомнительно, когда вы единичные случаи описываете как общую тенденцию. Ни исследований, ни опросов, просто многие уже понимают. Если я сказал «многие уже понимают», то готов поправить свои же слова. Но, по-моему, я этого не говорил. Я сказал «потихонечку начинают понимать». Нет, Елена? Поэтому всегда сомнительно, когда вы мои слова как-то трактуете по-своему, и мне же хотите представить меня дураком. В принципе, я готов. А я это сказал, ну и ладно. В принципе, это несложно. Но все-таки я говорю, потихонечку начинают понимать. Потихонечку. Никаких исследований нет, никакой статистики нет. Да и вообще, как провести сейчас социологические исследования на Украине, пусть мне кто-нибудь объяснит. Вот, Елена, я с удовольствием послушаю, правда. У меня есть большие сомнения, что это возможно сделать как-то. Ну, я имею в виду, честно. Ну, или хотя бы чуть-чуть какую-то надежду хотя бы испытывать на честность там. Так, это они поймут, когда у них возникнут очереди за хлебом, нехватка продовольствия и гиперинфляция, пишет Смит. Нет, Смит, потому что вот это все можно всегда списывать на то, что Россия плохая, вот нам что здесь устроило. Они это поймут, когда они увидят, что их использовали и бросили. Вот, конечно, большая проблема понять, когда они увидят, что их использовали и бросили. Я даже не исключаю, что они уже видят многие, что использовали их и бросили. Я не исключаю этого. Елена, слышите, не исключаю. Не утверждаю, а не исключаю. Нет ссылки на никакое исследование. Но уже, наверное, так далеко зашли эти многие в своих делах и заявлениях, что а что делать остается? Остается твердить то, что ты твердил до этого. Да слушали мы и понимали, только сейчас не надо нам парить, что пора их прощать, пишет Костя Измитина. Костя Измитина, короткий ответ, не дочитываю ваше сообщение до конца, не нравится ваша лексика, не хочу читать, не хочу вам отвечать. Зато Азербайджан, вернее, министр иностранных дел, выдал: Украину поддерживает, холодок в отношении с ними есть, тем паче они наши конкуренты, пишет Ларек Марек. Азербайджан наши конкуренты или кто, Ларек? Как нет опросов? А 70% поддержки Зеленского, а 40 тысяч потерь, пишет Александр. Ну, конечно, и еще мне вот это нравится. Украина – космическая держава. Это третья любимая часть этих всех опросов. Перестали распространять и стали рефлексировать, пишет 506. Да-да, смотрите, опять это умников из себя строят. Вон Константин Измитин. Какие-то парить, не парить, слова у него, понимаешь? Я ему говорил, как надо, он не слушал. Сейчас говорю ему, как надо дальше, он опять не слушает. Потом через 5 лет скажет: ну да, так и надо было. А вот, но то, что я буду через 5 лет говорить, он опять будет сомнением подвергать. Вот такие вот люди, понимаешь? Вот. Это не love to hate, это что-то по типу дух противоречия. Вот да, я вспомнил, это дух противоречия. Просто вот надо нет, нет, ни, ни, так не ни, а так, так, да, понимаешь, так. Ведете себя как украинцы, честное слово. Сразу соглашайтесь, я вам правильно говорю. Все. Ну, Гудошников сказал, ну что вам еще надо, я не понимаю, ну что вам еще надо? Уже все правильно. Вы что, не знаете, что у меня есть методичка, и я с этой методички просто читаю? Ну, все, обратите внимание, я на память цитирую. У меня методичка уже, ну что вам непонятно? Уже из кабинетов позвонили, сказали говорить так. Я вам говорю, вы меня не слушаете. Через 5 лет будете говорить, как ты был прав? Конечно, прав, конечно, прав. В конечном счете. Я же вам не говорю, что земля плоская. Рано еще эту правду вам докладывать. Потом когда-нибудь скажу. Почему украинцы радуются своему дефолту, пишет Павлен. Понятия не имею, а правда радуются, я просто не видел еще пока никаких радостей. Прямо для них это какое-то, ну, достижение. Ну, почему бы и нет? Я, в принципе, не против, чтобы украинцы радовались своему дефолту. Знаете, всегда можно найти повод для позитива. Ладно, давайте сразу еще новости какие-нибудь посмотрим. У нас есть 3 минуты до новостей, уже именно блока новостей. Так, так, так. Собеседник РИА Новости отметил, что следственные действия в редакции... А, какие-то следственные действия у РАРУ могут быть связаны с финансированием издания в 2020 году некоммерческой организации «Альянс врачей», которая была признана НКО и агентом. Понятно. Какие-то разборки у РАРУ, значит, и все такое. Так, 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 так. Угу. Нам, наверное, это не очень интересно. Хотя, смотрите, все пишут, уральские СМИ сообщают об обысках в редакции УРА.РУ в Екатеринбурге. Причина неизвестна, источник правоохранительных органов подтвердил. Все-все пишут. Странно. Ну, не знаю, я, честно говоря, не сильно по этому поводу как-то переживаю. Но, с другой стороны, наверное, надо поддержать, ведь у нас же должна быть какая-то цеховая солидарность с журналистами. Хотя мне это всегда казалось странным. Вот, знаете, в какой-то момент видел интервью Гарика Мартиросяна. Его позиция относительно СВО мне неизвестна, и, по-моему, она какая-то была странная, если я не ошибаюсь. Но это интервью было не относительно СВО. Не говорим об этом. И ему говорят, ну вот там, значит, задержали какого-то комика. Я не помню, какой это был комик. Что вы думаете по этому поводу? Он говорит, да я ничего не думаю по этому поводу. Ну как же, у вас же должна же быть, вы же комик, он комик. У вас должна быть цеховая солидарность, надо за человека там как-то. Он говорит, вы что, с ума сошли? И так, я не помню, журналист или журналист какая-то была, не помню кто. И, значит, человек, который интервьюирует, говорит, что в смысле? Он говорит, ну что, вы читаете, правда, я должен прям за каждого комика или кто называет себя комиком, я должен прям включаться в борьбу? В связи с чем, говорит, вы представляете, сколько вообще людей в мире занимается комедией? И сколько из них, например, может быть плохих людей? Убийц каких-то, говорит, педофилов, мне всех их защищать, потому что они занимаются комедией, говорит, вам не кажется, что это странно? И мне так понравилась эта система аргументации Гарика Мартиросяна, что я ее теперь забрал себе, потому что я чувствовал всегда, что вот это что-то странное, по типу цеховая солидарность, спасем редакцию, черт побери, если они нарушали закон, горите в аду! Как говорится, УРА.РУ, это ваша проблема, не надо было получать финансирование от НКО всяких разных зарубежных. Ага, без вас воздух будет чище, коллеги, посмотри на них. Наконец-то рабочие места, офисы освободятся, финансирование какое-то дополнительное. Нам только лучше будет, мы побольше программ интересных, хороших сделаем. Поэтому вперед, силовые структуры, вперед. Если там было что-то не так, накажите их, накажите. Покажите. Вот. Еще и посмотрите, они там с Ельцин-центром никак не связаны. Ельцин-центр-то мы наказать не можем. Поэтому накажите этих. За Ельцин-центр, за нас, за всех. Вот пусть знают. Все, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, четверг, июнь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 17. Минобороны ВСУ дважды атаковали машину съемочной группы «Звезды» в Алешках Херсонской области. Автомобиль сгорел, ранен сопровождающий, сообщил телеканал. Да, а вот смотрите, губернатор Херсонской области Сальдо о том, что более 120 тысяч человек остались без света и воды из атак ВСУ. В 23:10 в результате обстрела обесточена подстанция 150 киловатт, Новотроицкая. Без света и воды остались 192 населенных пункта в 7 муниципальных округах, свыше 120 тысяч человек. Кстати, округах или округах? Надо посмотреть. Серьезные повреждения зафиксированы в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетитихского, а также частично Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесирогосского муниципальных округов. Подключение соцобъектов обеспечено аварийными источниками питания. Короче говоря, они атакуют, видите, энергосети, так, наверное, правильно будет выразиться, оставляют людей без света. Вот. Может быть, и нам стоит перейти в этот режим и оставить без света, например, всю оставшуюся так называемую Украину. Возможно. Многие об этом давно говорят в интернете и просят это сделать. Вот. Мы все-таки этого не делаем. Так, я хотел проверить... Это важно проверить, как правильно говорить. Вот. Так, сейчас мы проверим. Так. Округов вроде. Ладно, потом проверим. Так, у меня есть тема, которая касается каждого из вас, и мне кажется, мы могли бы на нее поговорить. Так вроде же есть удары по энергетике, пишет 506-й. Не, ну некоторые считают, что нужно Украину отправить прямо совсем в Средневековье. И считают, что те удары, которые есть, их недостаточно. Вот. Звонят или звонят, пишет Светлана. Правильно, вот эту тему мы и обсудим. По данным опроса ВЦИОМ, почти каждый третий россиянин, 36%, негативно воспримет возможное изменение ударения в слове «звонит». Еще 44% отнесутся к такой перспективе нейтрально, и лишь 16% поддержат нововведение. Недавно появилась такая идея от филологов, лингвистов и так далее. Они сказали, что рано или поздно ударение в слове «звонит» сдвинется на «звонит». Ну, потому что это ударение, да, на первый слог, оно, так скажем, более естественное для глаголов. Ходит, бродит, водит, звонит. Ну, вы поняли. А это вроде как архаизм, и постепенно все равно человеческая устная речь, она сдвинет это ударение. Относительно того вообще, насколько это возможно, почему, насколько, а как это так? Отвечаю, так происходит. Язык – это живой организм, как говорят филологи, и поэтому, да, может быть смещение ударения, может быть еще всякие разные вещи. Изменение значения слова – это вообще постоянно происходит. То есть и в корне значение одно, а в итоге через какое-то время, не в корне, я имею в виду, как части слова, а я имею в виду изначально, да, значение одно, а потом оно меняется. Поэтому в какой-то момент действительно норма может сместиться на «звонит». Звонит, ходит. И когда-то, через какое-то время, когда все мы умрем, никому это не будет резать слух. Потому что до тех пор, пока мы будем жить, мы будем готовы убивать за то, чтобы это ударение не изменилось. Вот. «Родит, следит, бред это все», пишет АМ. Возможно, так. «Звонят в колокол, звонят по телефону», пишет Иван. Да нет, это одно и то же слово, Иван, вот, поэтому нет такого. Это я вспоминаю одного своего товарища, который, конечно, в большей степени сидел в тюрьме, нежели читал книги, хотя в тюрьме тоже может читать книги, и этот товарищ мне когда-то объяснял значение слова «пекет». Да, именно «пекет». Выходим на улицу, он говорит, что-то солнце пекет. Я говорю, не в обиду, там, не обессудь, не в обиду, братишка, ситуация такая. Ну, там надо тоже, свой этикет есть. Я говорю, печет. Печет, правильно, печет. Он говорит, да нет, пекет, солнце пекет. Я говорю, а почему солнце пекет? А правильно, я же говорю, вроде как печет. Он говорит, нет, нет, смотри, мама пирожки печет, а солнце пекет. Я подумал, что дальше, наверное, спорить бессмысленно, и сказал, а, интересно, я подумаю об этом. И пошел. Белорусификация русского языка, пишет Трифит, возможно. А там как написано? Ну, понятно, Смит, я оценил вашу шутку. Себе дороже, пишет Андрей. Громит, вот, говорит, можно же, не громит же, громит. Все, вы меня убедили, действительно, ударение вполне себе естественное на второй слог выглядит. Значит, должно быть какое-то другое объяснение. Послушаем наших, наших экспертов. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, это Гурген.
Да, Гурген. Вот вы мне звоните по какому поводу?
Я обожаю эту тему об ударениях. Обратите внимание, если мы с вами приедем, например, в Азербайджан и послушаем русскоязычное население, они вам скажут, что норма – это добыча нефти. Это профессионализм определенный.
Да.
Я не знаю, деформация ли это, да, так сказать, профессионализм.
Я вам даже больше скажу, Гурген, в Оренбургской области вам тоже все будут рассказывать про добычу нефти.
Да, как, кстати, и угля.
Да, да.
Вот совсем недавно словарь Лопатина, если я не ошибаюсь, Евгения об этом говорила, да, вот, так сказать, в своей профессиональной программе, совершенно изумительно, вот это ударение тортами-гербами, да, творительный падеж. Это совершенно нормально. Торты-гербы. Кстати, и мы можем с вами не сомневаться, хотя, Алексей, я знаю, я давно обратил на это внимание, что есть такая вещь, когда мы говорим слово «деньги», значит, «деньгами», о деньгах. Это совершенно нормально. Это сейчас
узаконенная норма. При том, что когда я хочу обязательно выпендриться, а это именно с этим и связано, я говорю «деньгами», и все так... Что? Что ты говоришь? Какими деньгами? Это что за ударение? Я начинаю пока объяснять, что так правильно. Люди находят какие-то старые словари, говорят, это архаизм. Ну и все. И дальше драка, поножовщина. Ну, как у филологов обычно.
Обратите внимание, Алексей, ради стиля, да? Ради стиля мы с вами можем сказать украинцы и ихние войска. Но это в виде иронии, да?
Да,
то есть неизбежно. И что он делает о человеке, у которого не особенно грамотная речь, мы можем с вами с полуулыбкой друг другу сказать, он звонит. Да, так сказать, но не звонит человек, он именно звонит.
Да.
По поводу,
но скоро
по поводу
ведь мы все будем звонить, об этом разговор. Вот ВЦИОМ утверждает, что это таки произойдет в какой-то момент.
А это так или иначе произойдет, потому что динамика речи требует вот этого, это разве ускорение темпа, или, знаете, как у жонглеров в цирке, вот то, что они делают, они подбрасывают 4 булавы, и потом там 3 из них ловят левой рукой и одну правой, да? Это у них называется темпо-ритм. Здесь то же самое, темпо-ритм языка. Он звонит, ты мне позвонишь, и так далее. Так, для меня это сейчас.
Так может быть, те люди, которые где-то на улице в спортивном костюме кричат в телефон, кому ты звонишь, это визионеры?
Вы понимаете, вот визионер после крушения второго храма, как вы знаете, на территории Израиля, это или визионер, это или дети, или слабоумные. Мы с вами не то и не другое. Поэтому вот визионеры в спортивных костюмах, дай им Бог визионерствовать, но именно они подтверждают, что язык – это живая материя, как мы с вами знаем. Да.
А вот, Елена пишет нам, что добыча нефти – это мем. Елену мы должны разочаровать. Я добычу, Газпром добыча, Оренбург, это просто, ну, это естество. Это так говорят.
Алексей.
Да.
Обратите внимание, я вспоминаю себя в 80-м году, как ехал по Донбассу куда-то в Сухуми из Москвы, да? Я высунул физиономию из окна поезда и долго-долго рассматривал телекомы. После чего явился в купе к моим родителям, которые упали в обморок. Все лицо у меня было черным от пыли. Вы понимаете, когда я говорю «добыча нефти» или «добыча угля», я себя чувствую именно в этой страдательной роли. Рад вас слышать.
Спасибо, спасибо большое. Да.
Спасибо.
Это был Гурген, вы узнали его, естественно. Вот, «пекет солнце от пекла, печет пирожки от печи». Во, пишет Кирилл. Да, звонит человек, человек звонит телефон или наоборот, пишет Роман. 7373948, как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Алло, алло, Леша, доброе утро, здравствуйте,
доброе.
Это Митя, Москва.
Да, Митя, пожалуйста.
Да, значит, смотрите, какая ситуация. Это мы с вами в Москве живем, правильно?
Ну,
вы
пока
стараетесь,
да,
говорить правильно, как раз в школе учили. Вот, но Россия очень большая страна,
да.
И ты куда бы ни приехал, или с кем-то не встретился, ты понимаешь, что люди совершенно по-разному произносят слова. Их не говорят, егонные, ударения разные ставят. Вот,
да,
допустим, на Дону они говорят, ну-ка давай налаживай, что стоишь? Ну, я одно время не понимал, что имеется в виду, а это, значит, надо было класть в багажник машины какие-то
вещи.
А,
накладывай, это, понятно, да.
Говорит, налаживай, вот.
Угу.
И вообще, я считаю, что благодаря Александру Сергеевичу Пушкину все слова как угодно можно произносить. Он нам на это право дал, собственно говоря, и в своих произведениях, используя их очень многие.
Ну, вы имеете в виду смещение ударения в стихах? Ну, так иногда делают, просто потому что...
Это да, да.
Как
это,
раз ради, да, темпа, да, ритма.
Да, я согласен. Ну, просто как-то говорить людей в чем-то обвинять, что они неправильно говорят... Ну,
мы
это,
вообще никого не обвиняем, мы просто говорим...
Нет, нет, нет.
Да.
Что нам режет слух, и вот как же так, ну, я это говорю.
Но это же не обвинение, это мы просто недовольны, мы брежим, нам не нравится, мы хотим выделиться.
Понятно,
нам надо...
понятно.
Извините, мы учились на это годами, нам нужно продемонстрировать
так
наш навык.
Так они тоже на это учились годами, с самого раннего детства.
Нет, 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 подождите, мы же филологи, мы же филологи, нет, мы должны, конечно... Вы что? Вы что?
Точно, филологи.
Да.
Так, Алексей, сейчас прям секундочку еще скажу. Я вот в санатории был, в Сочи отдыхал. Ну, вы что, там сидели в курилке?
О, боже, что-то случилось. Кто-то из филологов был максимально решительным. У вас пропадал звук.
А, да-да-да-да, прошу прощения.
Угу.
Был в санатории и сидели в курилке. Там много было людей разных, и женщина мне говорит: «Вы с Москвы?» Я говорю: «Ну да». Говорит: «Говор у вас московский». Я говорю: «Все, я понял». Я понял, говорю.
Интересно.
Вот так.
Говор.
Очень интересно.
Она сказала: «С Москвы?»
Да, она сказала: «С Москвы». Я тоже иногда говорю, это очень прикольно звучит.
Да?
Я с Москвы говорю.
Я понял.
Да.
Ну, хорошо, хорошо, на связи-то, да, да?
Да,
да, все, да, да, тогда нормально, все. Если что, там есть, да, телефон мой, да, есть номера. Все, да, на связи. Спасибо, да, спасибо, от всей, да, от всей души благодарю. Значит, нам, филологам, и тем, кто себя причисляет к филологам, очень важно отметить наше превосходство над вами в плане знаний наших. Это необходимо. Поймите, кто-то учился считать деньги и стал богатым, кто-то учился воевать и побеждает на поле боя, а кто-то учил ударение. А вы хотите их поменять или произносить при нас, и чтобы мы ни в коем случае вам по этому поводу ничего не сказали. Это несправедливо. Наша профессиональная этика и наш профессиональный апломб при этом заставляет нас обратиться к вам с таким посылом, что вы неучи. К сожалению, да, так вот получается, что ваш язык оставляет желать лучшего. Вы общаетесь так, будто бы вы какие-то необразованные варвары. Вот так вот я бы даже сказал. И для нас невероятно важно продемонстрировать свое превосходство лингвистическое над вами. И в ударениях, и в произношении, и в богатстве речи. Наш вокабуляр, да, восхитительный, конечно же. Он просто требует этого. Мы не можем это контролировать. Все остальное мы не знаем, сразу говорю. Но это, извините... Это наше. В школе писал реферат по нефтепереработке и сказал на презентации добычи. Меня все засмеяли, а у меня папа 20 лет в нефтедобыче. Пишет Стас Лока. Да, да, да. Ну вот когда мы будем обсуждать нефтедобычу, тогда и будете рассказывать. А поскольку мы обсуждаем ударение, тогда уже извините. Короче, язык – живой организм, но хранители языка, его жрецы, филологи будут сопротивляться живости этого организма. Они будут его всегда приводить в состояние мумии. В хорошем смысле, потому что они оберегают язык, иначе до чего мы дойдем? Иначе завтра начнем все говорить по-украински. Шо-шо, чини. Да, ладно. Что чинить? Да, чини. Чида, чини. Шо-шо, так, ни. Ладно, у нас есть еще новое исследование. Ого. Новое... Хотите еще поговорим о вашей фигуре? Вы все довольны своей фигурой? Вы довольны своей фигурой? Как ваша фигура? Ну, вы довольны или нет? Ну, так, нормально. Новое исследование предполагает, что ограничение калорий может быть связано с ухудшением депрессии. Садиться на диету нельзя, это сразу же приводит к депрессии. Вот оно как. Соблюдающие диету с ограничением на количество потребляемых калорий, люди могут подвергаться большей вероятности развития симптомов депрессии. Наибольшая вероятность развития симптомов заболевания при ограничении калорий наблюдается у мужчин и у тех, кто имеет избыточный показатель индекса массы тела. Диета должна быть сбалансированной и учитывать индивидуальные психологические особенности человека. Для выяснения связи между рационами диет и состоянием психологического здоровья понадобится больше исследований, которые должны включать в себя контролируемые наблюдения. Ну, тоже мне, конечно, бином Ньютона, да? Ньютона, скажете вы? А тогда не получится оригинальной фразы. Все знают, что если не есть... Будешь в плохом настроении. Все мудрые женщины знают, которые встречают своих мужей с работы, что сначала его надо накормить и только потом с ним о чем-то говорить. С этим зверем абсолютно, сумасшедшим, который входит. Вот, потому что он станет нормальным только когда поест. Это очевидное знание, известное много веков, даже тысячелетий. Это правда, я сейчас говорю абсолютную правду. Поэтому, когда вы начинали что-то вот как-то себя плохо вести в детстве, и там бабушка вам, например, надо покушать, покушай, съешь пирожок. Съел пирожок, и все. И внучок уже хороший. До этого, ну, боже мой, кто его вообще родил, воспитал? Чей это отпрыск? В нем точно есть четверть меня? Точно, вот в этом есть четверть меня. Вы его где взяли вообще, я не понимаю? Это что такое? Съел пирожок и... Ах, какой у нас внучок или там внучка. Какие молодцы. Как, ой, как хорошо. То есть всегда надо вот это вот помнить. Потому что это дофамин, эндорфин, серотонин. Это все связано с едой. Как ей захотелось. Мне и этого не надо, пишет Александр. Сел на пенек, съел пирожок, пишет Алина. Конечно. А пирожок с мясом, надеюсь, пишет 506. Конечно, и сосиски с пюрешкой. Ну, короче говоря, это не самая сложная система была, да, догадаться до того, что голодный человек – это злой человек, а сытый человек – это человек, который не злится, ну, или, во всяком случае, не так сильно. Вот. Что, это непонятно, что ли? Да? Потеряйся в лесу на недельку. Там и диета, и депрессия, и фитнес, пишет Стас Лока. Стресс надо задирать. Что значит задирать? Или заедать? Что нужно со стрессом делать? Так, я так сильно захотел есть, что я забыл, о чем я говорил. И зачем я вообще взял эту тему? Я вам честно скажу. Я сейчас попытаюсь вспомнить, зачем я это сделал. Симптомы мужчины, развитие, заболевания, калории, избыточный показатель массы тела. Не знаю, зачем я ее взял. Правда, не знаю. Тут картинка еще. Такой свежий, хорошая рыба лежит. Вот я вам так скажу. Рыба, причем это что-то лосось. Там рядом еще кусок тунца лежит. Кешью жареный. Ох. Грецкие орехи, тыквенные семечки, черешня. Какой-то листья салата какого-то роскошные. Голубика. Да, красиво. Кунжут черный, кунжут белый и авокадо. Очень приятно. И даже масло вот растительное. Очень красиво. И написано, что все это вызывает депрессию. Все это вызывает депрессию. Играем с женой в игру, ничего не покупаем, едим то, что есть. Обнуляем запасы. Интересная игра, пишет Сергей. О, я недавно так сделал пирог с рыбой и капустой. Все, ну ладно, спокойно, сейчас вы скажете, что пирог с рыбой и капустой, как рыба сочетается с капустой. Во-первых, это традиционный уральский пирог. Я с Южного Урала, вы это знаете, и у казаков местных было принято яицкое казачество, так называемое, потому что у них были большие реки под названием Яик и притоки там всякие разные, истоки, притоки. Вот, Яик, река, которая сейчас называется Урал. Так вот, это традиционный пирог. Ты берешь рыбу, желательно, конечно, сейчас так невозможно, но тогда было, осетрину, и берешь капусту. И вот ты делаешь капусту и рыбу вместе, и это получается рыбно-капустный пирог. Очень вкусно. Я считаю, что это король пирогов. И вот я вдруг внезапно обнаруживаю в морозилке у меня кусочки, ну, не осетрины, конечно, но что-то типа лосось какой-то. Уж не знаю, что это. Может, форель какая-то, семга. Кусочки. Думаю, ага, я что-то с этим сделаю. Потом смотрю, у меня пол качана капусты. Думаю, о, тоже хорошо. Кстати, качан или вилок? Вот вам вопрос. Вилочек мне один, буханочку хлеба. Или булку, или батон. Батон, булка, буханка. Потом разберемся. Увидел капусту, думаю, ага, капуста и рыба есть. Думаю, теста нет. Тесто, конечно, нужно специальное для пирогов. Но у меня было слоеное. Слоеное, знаете, продается. Я думаю, а чем черт не шутит? А шарахнулся слоеным тестом. Вдруг получится. Взял слоеное тесто, подраскатал его. В форму, значит, в такую, ну, с высоким бортом. Все это положил. Туда положил капусточку. А, капусточку сначала потушить надо, не забудьте. Положил капусточку. Положил сверху рыбу. Рыбу поджарить. Припудрив мукой. Рыбу так вот слоем. И сверху еще капусточку. И вот так вот теми краями, которые вот у теста были, вот так вот сверху вот так накрыл и оставил одну посередине... Ну ладно, одно посередине отверстие. Скажешь дырку, и начнется, где дырка, все эти рассказы. Знаем, знаем, армейский. Значит, просто отверстие оставил. Потом взял яйцо куриное, разбил, взбултыхал, и вот так вот веничком специальным, силиконовым, вот так вот смазал этот пирог. Вот так вот смазал. За это время духовка у меня нагрелась до 180 градусов. Вот. На самой духовке внутри, на стекле, нарисованы, какой режим надо включить. Духовка электрическая. Включил именно тот режим, где нарисован пирог, именно на ту температуру, которую надо. Поставил пирог, ушел, через полчаса пришел. Понимаю,
что это было?
За такое можно было душу отдать. Абсолютно. И так получилось вкусно, и так получилось в совокупности вообще-то дешево, что я больше, считаю, не буду никогда нигде пироги покупать. Потому что, слушайте, это слишком просто, и слишком вкусно, и слишком классно получается, и легко, чтобы я еще куда-то ходил и что-то покупал готовое. Нет, ни в коем случае. Я научился печь пироги. И более того, вы сейчас научились печь пироги. А, когда тушите капусту, добавьте туда в какой-то момент, в любой какой захотите, немножко лука, прям чуть-чуть лука. Ну, примерно так же нашинкуйте, как капусту нашинковали, то есть примерно такие же кусочки. Батон белый, буханка черный. У нас так в Калужской губернии было, пишет Александр. Да-да, оливки черные, маслины белые, знаем мы это все. Все это неправда. Кстати, с вот этими черными маслиными оливками подкрашивают их. Помните об этом. А я говорила, надо готовить самим, пишет Светлана. Такое ощущение, что Светлана моя жена. Но нет, я вам сразу говорю, это просто слушательница. А я говорила, нужно готовить. Да я и готовлю сам, но просто за пироги никогда не брался. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Да, давайте про пироги и прочие рецепты, прям свежий воздух, пишет 506-й, на фоне Трампа всяких, хоть и голодный. Рискну предположить, что существуют разные сорта оливковых деревьев. Некоторые зреют и приобретают темный цвет прямо на дереве, другие нет. Да-да, Елена, так оно и есть, но часто подкрашивают просто. имеется в виду уже готовое сырье, его просто подкрашивают. Для того, чтобы они были вот такие прям черные-черные, эти оливки. В общем-то, обычно это видно по воде, в которой они находятся, вот этот рассол. Если рассол прямо такой грязно-черный, то, значит, это просто краска. Вот так. А мы идем дальше. Выложите, пожалуйста, рецепт пирога в канале. Да, трифит, я же уже все рассказал. В конечном счете, всегда можно переслушать. Там элементарщина вообще. Все легко. Слушай, да каждый может приготовить все. Кругом обман, мне говорят. А ну да. У вас сегодня радиопрофилактика, пишет Сергей. У нас сегодня радиопрофилактика. Во сколько? В 10. И до скольки? До часу. Сегодня с 10 до 13 у нас профилактика на радиостанции «Говорит Москва». Все будет шипеть. Это получается, что кто-то сегодня отдыхает, а я, как всегда, работаю. Как они меня боятся! Как они меня боятся, понимаешь? Боятся даже взять и на мое время поставить профилактику. А? Что, слабо? Может, поставят все-таки наконец-то. Но это же надо, это же надо. То есть я-то должен прийти и поработать, а все остальные типа отдохнут. С 10 до 13 будут ходить, тут пить кофе, рассказывать друг другу анекдоты. Хотя ведь они это делают и до 10, и после 13. А я тут должен, значит, с вами тут спину гнуть свою. И за что? Да все понятно за что. Это удовольствие эфира, удовольствие от общения. Чувство самоудовлетворения после эфира. Вот, вот что это происходит. А зачем профилактика, пишет? Ну, чтобы не ломалось. Профилактика. ТО автомобиля, знаете? Вот такое же ТО бывает у передатчика у нашего. У нас есть передатчик. Вот, специальный человек на высоком столбе сидит. Вот. И иногда ему нужно там как-то спуститься, отдохнуть, помыться. И потом обратно он лезет туда. У вас старое авто, пишет Андрей. Есть и старый, есть и новый, есть и такой, и сякой. Вам какой интерес? Вам какой интерес? Вы с какой ситуации интересуетесь? Почему? Куда? Так, продолжается история вокруг Урару. Идут обыски. Следователи интересуют источники информации о криминальных новостях Свердловской области, сообщило издание. Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов. Проходит обыск. Следственное управление Следственного комитета остановили работу главного офиса агентства и заблокировали работу редакции. Журналисты редакции читают публикации в разных телеграм-каналах самыми необычными завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей или иных ситуаций речи не идет, написало издание. А где оно написало, если оно заблокировано, черт побери? Наверное, тоже в телеграм-каналах каких-то написали. Я попадал в ситуацию сложную вместе с редакциями. Мы переживали разные сложные ситуации. Скажу так, без обид для Урару. Всегда самые завиральные тупые идеи, так называемые, их даже идеей нельзя назвать, они становятся основными. Уж когда, простите, вспомню эту ситуацию тяжелейшую, когда умер главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, каких только потрясающих версий мы тогда не услышали относительно того, что происходит. Вот. Моя любимая версия – это Гудошников отравил Сергея Доренко, чтобы занять его место в утреннем эфире. Ну, правда, это моя любимая версия. Вот. Были люди, которые подходили ко мне и говорили, нам нужно отщипнуть... Серьезно, слушайте сейчас внимательно. Отщипнуть кусочек Сергея. Слушайте внимательно. Я прям серьезно говорю. Потому что потом, когда технологии шагнут вперед, у нас будет возможность его из этого кусочка восстановить. Слушайте. И еще интересное. Такое предложение было от одной слушательницы. Она на улице меня встретила. Она говорит, Алексей, а может быть... Мы из-за праха Сергея Доренко сделаем бриллиант. Я говорю, что? Она говорит, ну вот возьмем прах Сергея и сделаем бриллиант. Я говорю, какой бриллиант? Она говорит, ну вы знаете, есть такая технология, сейчас из праха делают бриллиант. Я говорю, честно говоря, не знал, говорю, а вы считаете, ну есть такая необходимость? Она говорит, ну а что? Будет вот, например, у нас у всех по бриллиантику, сделанному из Сергея Доренко. Я говорю, я уступаю вам. Он говорит, спасибо большое. Все. На этом разговор закончился. Так что, Урару, ничего такого странного в том, что мы сейчас придумаем миллиард разных версий, почему вас обыскивают. Вот. И дело врачей, и дело учителей, и вообще, по-моему, вы убили Кеннеди. Здесь сейчас информация, что Урару как-то причастна к убийству Кеннеди. Вот, и к избранию Трампа, и к отлучению Маска от Трампа. Есть основания полагать, что это так. Вот. А почему только кусочек, пишет Вен? Этого я не знаю. Ну, что, мол, хватило там. Чисто волосок, чтобы из ДНК потом воссоздать и что-то в таком духе. Фу, это ужасно, пишет Алина. Да неужели, Алина? А мы-то подумали, какая интересная идея. Немножко пояснение относительно бомбоубежищ и госуслуг. Россияне смогут отслеживать адреса убежищ в личном кабинете на портале госуслуг, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС России. Информация о защитных сооружениях гражданской обороны станет доступной на портале госуслуг. Доступ к адресам убежищ в личном кабинете на госуслугах уже имеют жители Белгородской области, сообщил представитель ведомства. Отмечается, что МЧС прорабатывает данный проект с Минцифрой во всех субъектах страны. То есть вы это заранее должны знать, и вы заранее это должны смотреть. Вот в чем дело. Недавно, не по работе, там, по личному делу, общался с человеком, у него семья живет на Белгородщине, и фактически вот там очень близко к линии боевого соприкосновения. Это молодой человек, вот он занимается бизнесом, автомобильным конкретно, и он рассказывал о том, как родители с огорода, значит, собирали осколки. И говорит, один прилетел, это даже, говорит, не знаю, как осколком назвать, или это просто кусок какого-то, ну, какой-то ракеты, Хаймерса, может быть. И говорит, этот осколок, он весил 70 килограммов просто, ну, вот так, такой осколок. Все это вынимается и все прочее. И к чему он сказал? Люди, я говорю, а как вообще люди-то, ну, живут? Что вот? Он говорит, ну, уже все понимают, все знают, если вдруг какая-то тревога, тут же там перемещаются в нужные места и так далее. И там и бомбоубежище есть по городу, и все уже в этом смысле налажено. Как я понял с его слов. Так что вот так. В Москве пока, откровенно говоря, ничего не понятно. Ну, то есть, вы видели какие-то убежища специальные, вы знаете, где они находятся. Вот, кстати, и вопрос к вам. 7373948. Помимо того, что мы знаем все, что есть метро, в которое надо идти всегда. Ну, метро это само по себе, вот надо идти всегда. Единственное, что, конечно, если химическое оружие будут применять, то, скорее всего, метро это не самый лучший вариант. Почему? Потому что газы тяжелые, они прилегают к земле и, соответственно, уходят вниз. И, в общем-то, метро вас погубит в этом смысле. Но если речь идет о бомбардировке, наверное, метро глубокого залегания, это очень хорошо, правда? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, в соседнем дворе где-то в конце 80-х годов у нас, в Москве, на Выхино, было построено бомбоубежище. Прям так, бомбоубежище.
Да, я такое это видел, когда прям написано «бомбоубежище».
Ну, там не было написано, ну, как бы...
А я даже видел, когда написано. Сейчас там играют в квиз, наверное, да? Или как это там называется?
Ну да, чем-то это все было занято, то какой-то автосервис, то что-то там еще. И вот сейчас, как бы, да, ну, я не слышал никакой информации про то, что если вдруг какая-то опасность, то нужно именно перемещаться в вот этот бункер под названием бомбоубежище, потому что я не знаю, чем он там вообще, в принципе, занят. Но тогда, в конце 80-х, я, конечно, удивился, думаю... В нашей стране бомбоубежище,
зачем,
да? Что?
Да, зачем? Да, вы знаете, я... Вот вы сейчас сказали об этом. Спасибо большое, Лимузин. Хорошей вам дороги, хорошего дня. Я вспомнил ситуацию с чем? Я был в московском таком прям серьезном бомбоубежище, ну, не в смысле бункер Сталина. Где-то, я не помню адрес, честно. Во дворе, я вот сказал квиз, но квиз это, по-моему, когда отгадывают вопросы. А это квест. Да, приключения по-русски. И я помню, кто-то меня из друзей повел, давай в квест играть, вообще так здорово. Я говорю, где? Ну, там, значит, квест про ядерную войну был. Я говорю, о, интересно. Я говорю, а где происходит? Это вот в бомбоубежище. Я думаю, бомбоубежище, это по-любому надо идти. И я сходил. И это где-то в одном из дворов московских. Не то чтобы это какой-то особенный двор, но двор как двор. Ты действительно спускаешься вниз, там реально железные двери с перегородками, их действительно можно закрыть, они прям вот закрываются, вот, ну, как будто вот в игре. И я так понял, что это не то, чтобы люди создавали это бомбоубежище специально для того, чтобы поиграть в игру. Это настолько, ну, основательно сделано, что это явно... Действительно, для того, чтобы укрыться от бомбардировки. Причем именно, как мне показалось, ядерной. Но я не знаю, может быть, сейчас там до сих пор эти в квесты играют, да? Вы не были на таких квестах? Нет? Вот. Ну, у нас так много их построили, только денег не было поддерживать, пишет 506-й. На Академика Анохина такое бомбоубежище, там сейчас автосервис, пишет Владимир. Бомбоубежищами занималась гражданская оборона, не группа, пишет Лекс. Ну, понял. Знаю, где в нашем районе, только там мойка и сервис. Но в любом случае, значит, мы заходим в эту мойку и сервис, правильно? Или неправильно? 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да.
Советские времена полно, в каждом дворе практически.
Ну, значит, они и сейчас есть. Значит, они и сейчас есть.
Ну, они сейчас куда-то распроданы, раздадены. Мы раньше уже, вот, советские времена последние. Ну, как бы, конец 70-х, начало 80-х. Играли там пацанами в этих бомбоубежищах. Во многие можно было залезть. На улицах стояли такие вот, как бы, эти воздухозаборники, будочки такие с вентиляцией. Можно было через них попасть в эти бомбоубежища. Двери там всякие. То есть сейчас все это принадлежит частникам. Я так понимаю, все это продали.
Интересно, интересно. Спасибо большое. Лучшее убежище – это уехать из города-миллионника, и никто не будет тратить дорогую бомбу на малый город 100%, пишет Алекс. Да-да-да, Хиросима и Нагасаки – миллионники же. Алло, здравствуйте. Алло. Не получилось. 7373948. Ну, на самом деле, конечно, крупные города – это первые цели. То есть, с одной стороны, я вроде Алекс вас подколол, а с другой стороны, я с вами согласен. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Да, добрый день, Андрей, Москва.
Пожалуйста, Андрей.
В 2008 году работал в бомбоубежище на складе. Склад снимали там. Причем бомбоубежище было действующим. То есть там был комендант, его полностью обслуживали, меняли фильтра, работала полностью вся система.
А, и при этом вы там что-то складывали?
Да, там был склад, мы снимали, арендовали у города.
А как это сейчас устроено? Или сейчас вы не знаете, как это устроено?
Сейчас не могу сказать, это был 2008 год, там я очень давно не работаю и приехал с того района, это был район Отрадное.
Ага, а ну, насколько это все, вот, ну как это выглядит? То, что я говорю, я вспомнить не могу район, в котором я вот играл в этот квест, так скажем. Но это было что-то капитальное, прям, действительно, прям под землей, и были отдельные отсеки там, и они были с железными дверьми, можно было их закрывать, открывать, и все в таком духе.
Да, да, все верно, именно так оно и было. То есть это прям было во дворах, это было под землей, прям глубоко под землей. Были толстенные двери, то есть они полностью запечатывались, были герметичными. Была своя система вентиляции, полностью работала. То есть был дизельный генератор там стоял, был тоже действующим. Ну, то есть бомбоубежище, оно было на балансе, его обслуживали. И сидел там комендант постоянно.
Спасибо большое, очень интересно. Есть бомбоубежище, пишет Кузнецов Сергей, а есть укрытие. Укрытие просто пересидеть налет, а бомбоубежище должно быть оборудовано фильтрами очистки воздуха, водоснабжением, канализацией, противогазами, продуктами питания. Почти все это уже давно распродано на Авито, пишет Сергей. А 12 РУС присылает мне фотографии некого заведения, оно там называет, ну, имеет некое название, я так понимаю, это какой-то там бар или что-то такое. И он как будто бы устроен вот именно в бомбоубежище, где есть прямо специальные двери, они закрываются, они железные, тяжелые двери, тут написано ГД-10, например, на одной двери, на другой ЗГД-6, закр, откр, ну, как положено, и красный вентиль огромный на них, и такой вот, ну, все это крайне основательно выглядит. Теперь управляющие компании заставляют в подвалах жилых домов организовывать бомбоубежища, скамейки, питьевая вода, туалеты и так далее, а городские бомбоубежища все в аренде или распроданы. Ага. Продать невозможно в собственность, пишет Андрей. Бомбоубежище должно быть как метро, детсад и поликлиники в шаговой доступности, пишет Смит. Друг в Хамовниках живет у набережной бомбоубежища прямо в его подъезде. Вроде как рабочие указатели и тому подобное есть, пишет Александр. Я понял, что я не в курсе, где у меня бомбоубежище, я вам сейчас скажу. А? Вот не знаю, не смотрю. Я все, я теперь буду пытаться узнать, где у меня бомбоубежище. Ну, может быть, у меня просто в моем доме бомбоубежище, как вариант. Но я не исключаю этого момента. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Если интересно, могу рассказать про действующее бомбоубежище.
Да. Да, очень интересно.
Оно у нас буквально в соседнем доме, не в доме даже, просто оно как бы в отдельное помещение. Сейчас там парковка. У нас, как у арендаторов парковочных мест, договор, что в случае какой-то нештатной ситуации мы в течение 2 часов должны убрать машины из этого бомбоубежища. Никуда они не распроданы, принадлежат они МЧС. МЧС их, ну, поддерживает, условно поддерживает, то есть, скажем так, косметический ремонт делается, но на самом деле вся советская инфраструктура, конечно, потихонечку приходит в негодность, но это Москва. А что касается регионов, у меня родители до недавнего времени жили в Брянском приграничье, 40 километров от границы с Украиной. Вот я недавно ездила туда, это были майские праздники, и как раз рядом с бомбоубежищем припарковала машину. Висит объявление, типа, не приближаться в аварийном состоянии. Это вот то, что касается Брянской области.
Интересно. Хотя, казалось бы, да, вот, наверное, там должно как раз это...
Да, причем вот было там у них указание привести в порядок подвалы домов. Конкретно, ну, мои родственники, да, в их доме спускались в подвал. Подвал такой загаженный, заваленный, водой слегка притопленный. В общем, сделали вид, что что-то сделали.
Понял. Спасибо большое, спасибо большое. У меня бомбоубежище в соседнем доме, вход через парковку подземную. Это хамовники, пишет... пишет Матрёна. Тут интересная идея у нас еще одна есть. Сейчас мы успеем ее обсудить. Еще пару звонков на эту тему. Алло, здравствуйте.
Да. Алло, здравствуйте.
Да-да-да, говорите.
Алексей, я... Говорит Москва, да, радио?
Да, все правильно. Вы...
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вам, ну, так, частенько звонил. Дело в том, что я работаю во Внуково на ВАРС-400. Это авиаремонтный завод. У нас бомбоубежище даже во Внуково, на стратегическом объекте, запущено до такой степени, что там просто войти нельзя.
Почему?
Да потому что даже просто везде развал. Не то что на гражданских, а даже на объекте, представляете?
Ну, честно говоря, сомнительно, так странно, даже не верится, если честно.
Нет, сомнительно.
Не верится, даже не верится. А вас не накажут за то, что вы такое говорите?
Ну, пусть наказывают.
Вы не боитесь, я понял. Спасибо.
Правда, Алексей.
Я понял. Я просто переживаю за вас в этом смысле. Я понял.
Спасибо вам большое. Да. И еще такой, да. Можно, да, вопрос задать?
Наверное,
я,
да.
Я всегда к вам на телеграм-канал захожу. Вот у меня ник Крут Вани Гуд. Вот. Ну, как у вашего старшего товарища Сергея Даренко был Курт Вани Гуд, да?
Ага.
Вот. А у меня Крут Вани Гуд. И почему-то не могу я до вас дописаться.
Там невозможно писать. Это же канал. Там нет никакого смысла туда писать. Это просто новости, которые, конечно.
Понятно.
Это же не личное.
Я вас сильно очень уважаю.
Спасибо большое. Спасибо большое.
С самого начала уже...
Спасибо.
Лет 15,
все, не будем на это отнимать время других слушателей, хорошо?
Все,
жму руку. Спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, пожалуйста.
Помню, да, по поводу бомбоубежища, хотел сказать, вот в Юго-Восточном округе, Юго-Запад, точнее, два. И главное, что интересно, на расстоянии примерно километра, в одном все, как говорится, под сервис, а во втором... хранятся салфетки, вот такое все легкое, в коробках больших. И еще было интересно услышать ваш комментарий по поводу вот похищения человека. Пару слов, если можно, на вокзале.
А мы вчера уже об этой теме говорили, на самом деле. Вы имеете в виду Ярославского вокзала, который?
Да.
Ну, в итоге, я так понял, решено тех было людей, которые это сделали, задержать, и это правильное решение, на мой взгляд.
Ну, потому что остались, я смотрел, по новостям, как бы, где все одно и то же под копирку. Вроде как сотрудники пришли из Росгвардии под этим... так красиво.
Ну, это была версия тех людей, которые, собственно, ну, увезли обидчика, ну, да.
Самое интересное, такое впечатление, что действительно сотрудник ФМДЗ не был на вокзале. Заходи, кое-что что и делали. Такое впечатление, что заранее их убрали на какой-то момент.
Да нет, ну, подозрительно. Почему-то такое происходит довольно часто, когда, знаете, что-то происходит, и почему-то в этот момент нет сотрудников. Я сам лично попадал в такие ситуации, когда вот сотрудник уже очень сильно нужен, а его еще нет. Он, например, в каком-то другом месте. Я не исключаю, что сотрудники, которые патрулируют что-то, например, увидев автомобиль с мигалками и очень серьезных людей в пиджаках, могли внезапно отвернуться, просто посмотреть в другую сторону. Не потому, что им кто-то сказал, а потому что... А зачем лишний раз?
Ну, согласен, да, сам работал в туре очень серьезно. Да. И когда приезжали мы, люди уходили просто...
Конечно, ну, а что? А подожди, кажется, вот там что-то. Посмотрели, повернулись, уже ничего нет.
Да, особенно мне понравилось комментарий, когда пишут там... Давайте подойдем, нет, не надо, а вдруг они там с оружием, а вдруг...
Конечно, не, ну страшно.
То есть наша вот необходимость, может, мало человек похищают, ну кто его знает.
Ну да, но страшно, обалденно. Причем машина с мигалками, вот в чем дело. Но спасибо большое. Смысл такой, значит, первое, тот человек, который говорил эти странные вещи, которого, собственно, да, в машину кинули в багажник, он, конечно, совершенно, на мой взгляд, абсолютно с ума сошел, потому что он какие-то террористические там акты предлагал, он предлагал развязать нацизм против чеченцев и евреев, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, там какие-то вообще абсолютно бредовые видео. Ну, просто, ну, все. Такое ощущение, что у человека просто, ну, голова отлетела абсолютно. И, ну, некоторые его, видимо, восприняли не как больного человека, а как реальную угрозу и решили с ним действовать резко очень, как будто бы это вот сейчас вот реальная угроза. Сейчас надо срочно мир спасти от этого страшного террориста, который это сейчас сделает все. Они его давай грузить в этот багажник. Так в итоге всех, в общем, задержали, и на всех сейчас заведено уголовное дело, и Следственный комитет это будет расследовать. Короче говоря, если кто-то где-то переступает грань закона, даже на словах, то желательно сразу это решать через закон. Я видел, что депутат Госдумы от Чеченской Республики, я вот... Не помню фамилию, простите, пожалуйста. Он сейчас подал заявление, да, по 282 статье как раз на того, которого упаковали в багажник, за все то, что он говорил тут. Человек, которого упаковали в багажник. Вот с этого надо было начинать. Мы вчера об этом говорили, что надо было с этого начинать. Вот это надо было делать сразу. Не надо было никого в багажник какой засовывать. Прям сразу 282 статья. Состав там очевидно есть. То есть для этого не надо быть каким-то большим юристом. Там ненависть к группе лиц по расе, по вере и так далее. И, соответственно, этот человек надолго просто сядет в тюрьму. Это очевидно абсолютно. И для этого не надо ездить, собирать его в багажнике. Для этого не надо самим становиться преступниками, да, приступать закон и просто на всю Москву и вообще на всю Россию, наверное, на весь мир прославятся, как люди, которые в машину с номерами АМР и мигалками запихивают зачем-то этого, ну, странного человека. Но все-таки они это делают противоправно. Так делать нельзя. Монополия на насилие, так скажем, да, на применение силы, она должна быть только в руках государства. Никакого другого варианта не существует. Иначе мы опять погружаемся в поле хаоса. А поле хаоса приводит к мятежам и прочим. Это очень страшные вещи, с ними нельзя играть. Мы этому, как мне кажется, уже научены. Это если вас по этой теме еще был интерес, да? Моего мнения по этой теме. Сейчас сделаю небольшую паузу и скажу еще об одной теме. К сожалению, уже на нее времени не останется, и я ее в рамках минуты изложу. Мотоциклистов предлагают пустить на выделенки. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. Этот шаг... с опечаткой, да? Шаг поможет сократить количество аварий. В основном они происходят во время маневрирования байкеров между рядами, когда поток машин медленно движется в пробке, считают в этом союзе. Я думаю, что эта инициатива не пройдет. Я думаю, что мотоциклистов не пустят на выделенную линию. Более того, сам довод о том, что мотоциклист, который едет по выделенной линии, это меньше аварий, это, мне кажется, довод, не подтвержденный никакой статистикой. Хотя, в принципе, лично если бы меня спросили, был бы я за, чтобы мотоциклисты ездили по выделенной линии, да, но с ограничением скорости, тогда. То есть, допустим, если выделенку ограничить скоростью вот движения по дороге, а не то, что там по выделенке будет человек ехать 300 км в час. Ведь в этом опасность. Иначе мы будем выезжать. Знаете, есть много очень выездов через выделенку, а там слева в нас будет нестись вот этот снаряд со скоростью 300 км в час, который мы не успеем разглядеть. То есть, если и разрешите ездить по выделенке мотоциклистам, Я бы предложил делать это с строго ограниченной скоростью, просто чтобы это была небольшая скорость. Тогда можно было бы и велосипедистам, и мотоциклистам, и мопедистам, или как их там называют. И другим истам тоже. Все, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.